в особняке Кшесинской. А сегодня позвонил Матвей. Не хочет ли Саша познакомиться с ведущими большевиками? На совещание о принципах действий к ним идут от межрайонцев человека 3. Можно взять и Сашу. Совещание оказалось в особняке Кшесинской, который Саша хорошо запомнил с февральского дня. Только теперь уже не было того безлюдья. Во дворе стояло несколько броневиков. Расхаживали унтеры в кожаных куртках и штанах. В вестибюле часовой с винтовкой. А внутри совсем была оголена столовая, как уже и не столовая. И гостиная, и не как гостиная. Уже не было аромата дома знатной дамы. Но мебель еще на месте. В беломраморном залике также рояль. Бело-золотые полумягкие стулья. А совещание в той скругленной комнате, как бы зимнем садике, где посередине грот с голубым фоном. Вода уже не сочится, но еще стоят две пальмы, раньше, кажется, больше. Саша пришел, как и всегда, ходил теперь в военной форме. Разумеется, никто из этих унтер-офицеров или дежурных не потянулись отдать ему чести, он и не ждал. Но шагал и понимал, что военный человек нужен, понадобится любой из социалистических партий. Да и в совещании среди двух десятков сидящих оказался один рослый, черноволосый мичман. По пути снова рассказывал Матвей Саше, что сейчас владеет социалистами дух объединения всех фракций в одну партию. И есть к тому реальные возможности. Не только межрайонцы хотят слиться с большевиками, но, с другой стороны, и часть меньшевиков. Пришли к самому началу, сели, где было место. Через соединенные окна полукруглой стороны виделся Троицкий мост. Там, в выступе, лицом к остальным, сидели как бы президиум. Около них и Кротовский. Одного его Саша и знал в лицо. Да лидер он был никудышний, суетливый и физиономия, надо сказать, без налета интеллекта, а весьма примерская. Голова вокруг лысины, будто усеянная волосиками, они выросли. Лысина со лбом, как нахлобучена на юркие глаза, не давая им высоты взгляда. А большевиков Саша никого не знал. Один там в полукруге сидел очень интеллигентный, в очках, симпатичный. А рядом с ним, руки сплетя на груди, беспокойный, простоватый, с небрежными усами, все вертелся. Проверял ли, кто здесь или кто говорить будет. А в общем-то лица были очень заурядные. До того не индивидуальные, что, встретив кого Саша на Петроградской улице, никогда б не догадался подумать, что они из головки той партии, наводящей в последнее время такой страх на общество. И не интеллигенты, и не рабочие, а так мелкие служащие. Повестку озаглавили «Вопросы тактики». А начали обсуждать последний манифест ко всем народам. Саша-то находил манифест просто замечательным. Сама необычность прямого обращения ко всем народам Европы не остаться революционным островком в воюющем мире, а чтобы революция перекидывалась дальше и дальше. И ведь действительно, европейская война тогда остановится, действительно. Всеобщий мир через всеобщую революцию, ну разве не красота? Вот это цель. Но так никто тут не думал и не высказывался. Этот интеллигентный Каменев умеренно похваливал манифест, только надо еще давить на временное правительство, чтобы заставить его открыто высказаться против завоевательных планов. А какие-то резвые кричали ему: «А где призыв к немедленному прекращению?» Да так и любой шейдеман охотно выскажется. Нет, надо заставить их формулировать нашу революционную волю. Надо их заставить немедленно вести переговоры о мире. Как же мы их заставим? Снисходительно усмехался невозмутимый Каменев, не повышая голоса. Чем? Но, видно, тема была больная, о ней говорено раньше. Ораторы ссылались на прежние стычки, выступали не связно, а короткими репликами. Поднимались со стульев или не поднимались. Очень горячился, больше, чем мог доказать тот простоватый усач, Шляпников. Ах, это и был их главный Шляпников, всего-то. И те все резвые были за него, и Кротовский. Если не свергать временное правительство, то бить его в спину и в шею. Это что еще за дикость, удивлялся Саша. Против своего же революционного правительства? Каменев на это возражал с большим самообладанием, разумно. Вообще он тут, кажется, единственный умный. А большеголовый бравастый Муранов рядом с Каменевым очень важно голову держал, но молчал. Замелькало: «Надеть узду на революционную стихию! Оборонцы! Пораженцы!» Шляпников горячился, что среди собравшихся не может звучать термин «пораженцы». Это недостойно, так клеймила большевиков неразборчивая буржуазная печать. Либералы в союзе с «Черной сотней», а пораженчество было всего лишь предсказанием неизбежности крушения романовской монархии на почве внешних неудач. На пораженцев не клеветал только ленивый, а предсказание их блестяще оправдалось. Первый революционный полк на улицах Питера и был главный пораженец. Бессмысленное и обидное слово. Но Каменев разумно возражал ему, что не надо кидаться и оборончеством, и революционным оборончеством. Это тоже бессмысленные обидные клички, лишь смазывающие суть вещей. «Правительство капиталистов – наши враги!» «Но на долой правительство, — улыбался Каменев, — у нас просто нет сил. Если не свергать сейчас, то сейчас объяснить массам, что все равно неизбежно нам придется брать власть». А рядом с Ленартовичем сидел какой-то кавказского вида. Маленького роста, со спинками на лице и с толстыми длинными усами, разведенными ровно в бок. Саша еще удивился, какие туповатые сюда попадают. Сказать бы, чистильщик сапог, причем тут он? А тот поднял руку, объявили: «Товарищ Сталин». Только в насмешку можно было к нему прицепить. И этот тихий, забитый встал, подшагнул к фонтанному гроту и стал говорить заунывно, но не так глупо. Как это теперь модно козырялось, он потянул из французской истории, что в 1792 году республиканская Франция воевала против коалиции реакционных королей. И если бы что-нибудь подобное было сейчас, то социал-демократы все бы дружно поднялись на защиту свободы. Но нынешняя война с обеих сторон империалистическая, за рынки сбыта и сырья. А главное, сегодня она не угрожает нам восстановлением старых порядков, как пугает буржуазная печать. И нет никаких оснований бить в набат, что свобода в опасности. Таким образом, этот грузин подыграл как будто шляпниковцам, но тем же тоном ровно подыграл и Каменеву, что лозунг «Долой войну» выглядит голым пацифизмом и тоже ничего не дает. Что манифест Совета надо приветствовать, но, уклонился тут же, приветствовать с оговорками, что он не разоблачает хищнического характера войны. А нам, вроде опять в сторону резвых, надо давить на временное правительство, чтобы оно начинало мирные переговоры, и только так мы сорвем маску с этих наших империалистов. Примирить никого не примирил, а запутал больше. Тут выступил один кудлатый, здоровый, а лицо барановатое, Кривобоков Невский. Он на гротик как наступал, тот не давал ему простора. Надеяться на бывшую императорскую армию, как бы ее там ни демократизировали, в корне неверный путь. Преступно забывать, что ни одна революция не побеждала без собственного войска. В 1789-м сразу стали создавать национальную гвардию и только потому победили. В 1848-м не было ее, и революцию потопили в крови. И сегодня реакция не спит и готовит нам разгром. Вот уж галдели об этой контрреволюции, но Саша нигде ее не видел, выдумки. Где она есть? И пока мы хозяева положения, надо требовать декрета о немедленном вооружении народа. Если не хотим дожить до парижских июньских дней, чтобы буржуазная молодежь топила нас в крови. Вдруг все изменилось на совещании. С гордым видом вошла красивейшая женщина. Вот удалась природе. И одетая так хорошо, как не одеваются на партийные совещания и вообще в этой среде. Белокурая голова, тщательно выложенные волосы отдельными кольцевыми кудрями, тонкий профиль, при властном взгляде как будто выражала готовность к приветливой улыбке, на груди брелок на цепочке, невысокая фигура с приятной полнотой, заняты все формы, отпущенные природой, и все в меру. Выталкивая коленами тяжелую ткань лилового платья, она прошла, как это было не закрыто, по одной стороне гротика мимо колен сидящих, по какому-то праву прошла в полукруглый уступ позади спин президиума, там нашелся стул, она повернула его боком к окну и села, облокотясь на подоконник, профилем к Троицкому мосту. И так, проектируясь для Саши на череду мостовых фонарей, как скульптура, сидела, слушая речи, но и рассеянно, но и показывая себя всем тут. Да она одна и подходила к этим стенам, как состоятельная хозяйка этого дома. А они все тут были случайный сброд посетителей. Мичман откровенно воззрился на нее. И в Саше тоже замутило, и он на какое-то время перестал слышать, что говорилось. И пропустил. Очевидно, перешли на другой вопрос повестки. Или как? Почему-то опять этот комичный Сталин получил слово и монотонно, негромко вел, никак не подавая надежды на пламенную речь. Учредительное собрание обычно собираются уже после успокоения страны. Поэтому опытные революционеры, и тень улыбки прошла по его лице, всегда пытались осуществить свою программу, оттягивая созыв учредительного собрания и поставить ее уже перед фактом осуществленных реформ. Но наше временное правительство возникло совсем не на баррикадах, а, сожаление выразилось в его голосе. Поэтому оно совсем не революционно. Наше учредительное собрание будет намного демократичнее этого правительства. Поэтому нам ни в коем случае не надо оттягивать учредительного собрания. Можно назвать 4 условия победы русской революции. Первое. Второе.